Здравствуйте. В эфире «Азбука традиционных ценностей». Сегодня мы поговорим о монархии. Александр Ильич.
Здесь можно сразу начать с философского аспекта, потому что монархия – это власть одного.
Александр Гилевич Дугин – русский философ-традиционалист, основатель русской школы геополитики, главный теоретик современного евразийства, кандидат философских, доктор политических и доктор социологических наук. В 2008-2014 годах профессор социологического факультета МГУ имени Ломоносова, где возглавлял кафедру социологии международных отношений и Центр консервативных исследований. Автор более 60 книг по философии, геополитике, социологии и политологии.
Но очень интересно, что представление об едином, об одном – это же основа всей классической философии, греческой философии и других традиций. Представление, например, индийское о недвойственности, что не может поправить или не может во главе всего стоять множество или двойственность, или какое-то количество разнообразных вариантов. Порядок становится порядком тогда, когда многое в нем сходится к единому. И вот, собственно, представление о этой ориентации мира, сводящей многое к единому, и есть философская подоплека монархии. Речь идет, причем интересно, что монарх мыслится и у Платона, и Аристотеля как фигура двойственная. Если это монарх настоящий, если он правильный монарх, то это единство открыто сверху. То есть он не к себе сводит, к самому себе, все приводные ремни бытия, общество, политическая система, а он возводит выше, чем себя. Он тоже служит какому-то более монарх, более высокому началу. И это самое лучшее из политических систем. Но самое худшее из политических систем и у Платона, Аристотеля – это тирания. Когда монарх перестает быть монархом сверху, который возводит все к высшему единству через себя, служа высшему божественному небесному началу, а когда он сводит все к себе. Тогда он узурпирует этот божественный статус, и тогда монарх превращается в тирана. Поэтому монархия – это крайне рискованное положение, положение монарха именно во главе монархической системы, потому что он может быть как залогом спасения для своих граждан, для всего царства. Также может быть и источником гибели, как для самого себя, и порчи нравов, и проклятие для своего народа. Это высшая степень ответственности, потому что в земном мире полного единства достичь нельзя. Можно лишь подготовиться к нему, лишь можно указать на это единство. Поэтому истинный монарх, он не себя представляет, а он знак. Он воплощает в себе историю и знак, указывающий на небо выше себя. В этом высшее призвание монархии. Именно быть знаком на пути к более высокому, чем земная жизнь.
Вы подчеркнули важнейшую мысль о монархии. А вообще монархия невозможна без Бога.
Константин Валерьевич Малафеев. Русский общественный деятель, меценат и предприниматель. Учредитель первого русского телеканала «Царьград» и гимназии святителя Василия Великого. Заместитель главы Всемирного русского народного собора, председатель общества «Царьград» и двуглавый орел. Кандидат юридических наук. Специалист в области конституционного права. Автор фундаментального трехтомного исследования «Империя».
Монарх не существует без Бога. Нет монархии атеистических. Это не
тирания.
Этого просто нет. То есть в мире, да, это тирания, но монархии, вот монархии в том смысле, в котором мы с вами рассуждаем про власть от отца к сыну, ее просто не существует без религии. Без того, чтобы сам монарх считал себя служащим Богу. Могут быть разные завихрения, он там, как фараон, может себя считать там младшим из богов, или как римские императоры языческие. Но в любом случае обязательно у него должен быть Бог. Потому что Бог – это источник власти для монарха. Поскольку в демократиях источником власти является народ, а в монархиях источником власти является Бог. И никак иначе. Соответственно, в этом случае без Бога нет монархии. И те страны, которые своих монархов теряли, они потом быстро забывали Бога. Вот это мы видим на примере нашего новейшего времени. Это очень важно про монархию. Понимать ее совершенно религиозный характер. Любая диктатура, тирания с портретами Сталина или Мао на всех, просто на всех ларьках и во всех кабинетах, она быстро закончится. Потому что над ними нет Бога. Потому что Бог дает освящение и дает некую божественную установленность, чтобы люди понимали религиозный характер вот этой власти.
Да, это действительно удивительно. Я вспоминаю это самое, человек революционный, человек бунтующий, да, Лем Револьт, Камю. Там он как раз, он говорит, что спор о законе и благодати чудесным образом воплотился в французскую революцию, когда царь говорит, я не признаю вашего суда. Суд парламента не может судить царя. Как бы. Они говорят, нет, ты подчинен общим законам. Он говорит, нет, я монарх, я помазанник. Я, значит, вот это вот, то есть закон выступил войной против благодати. Вот, значит, впервые так ярко в французской, ну, хотя это было и у англичан.
Протоиерей Андрей Ткачев, русский православный священнослужитель, проповедник и миссионер, клирик храма святителя Василия Великого, патриаршего подворья в селе Зайцево Одинцовского района Московской области, ведущий авторской программы «Святая правда» на первом русском телеканале «Царьград», разъясняющий христианские смыслы наиболее значимых событий прошлого и современности доступным языком и без лишней политкорректности, автор нескольких десятков популярных книг, член Союза писателей России.
Смотрите, я что хотел бы сказать, друзья мои. У дедова Алексея Федоровича Лосева в «Диалектике мифа» есть такая как бы полушутливая оговорка, что монархическая власть в государстве с логической неизбежностью вытекает из символа веры. Но он, как бы, он там не объясняет этого, но, в общем, да. но при желании мог бы, да. Смотрите, человек иерархичен. У нас есть свой царь на самом деле. Гоголь называл людей без ума, без царя в голове. Это он, собственно, вот и, расписывая участников «Ревизора», он там пишет о неком такой-то, такой-то, там, без царя в голове. Значит. И у человека должен быть царь в голове. А потом уже, потому что у царскую власть головы оспаривают у человека тоже, там, например, брюхо, например. Такое их бог чрева, например, сказано там. То есть люди, которые... Можно служить самым разным органам своего собственного тела, отказавшись от власти головы. То есть человек, в принципе, иерархичен. И если у тебя царь в голове, а все остальное голове подчиняется, а голова твоя знает высший смысл существования головы, это думать о Господе, помнить Бога лучше, чем дышать, говорил Григорий Богослов. Вот это, собственно, есть внутренний монархизм. То есть внутренний монархизм отдельно взятого человека. У меня в самого внутри должна быть монархия. То есть если я живу в демократии, как бы это ужасно. Человек, который внутри себя самого демократия, или хаос, или восстание рабов.
Это шизофрения.
Да, это кошмар, короче. Да, это биполярность, это что хочешь, короче. Это суицидальные порывы, там, это не знаю, зачем я живу, как бы мама, роди меня обратно. Вот это все, значит, когда нет царя в голове. То есть монархия просто необходима для внутреннего здоровья. То есть когда царь в голове.
Интересная идея, это подтверждается в таком удивительном обряде, как венчание. Венчание человека, любого человека, да. Даже крестьянина, который да. Венчался, в этот момент венчанин над ним держит царскую корону.
Возложился
это напоминание венчания, да. О том, что нам всем надо быть царями, да. Что царь – это внутреннее понятие. Монархизм – это форма, как вы правильно очень сказали, организация собственного бытия, которая без этого единого начала начинает распадаться. Мы забываем, кто мы. И интересно, что любой человек, даже самого простого сословия, в момент венчания, когда он приходит в церковь, он создает семью, чтобы новых производить людей, своих потомков, продолжить род, он тоже делает и закладывает в эту монархическую идею. Монархия – это дело всех, это не дело царя, это не дело аристократии, да. Это не дело династии, да. Это дело каждого. Всех.
Адам и Ева, по сути, мы, когда затронули тему венчания, то есть мы, входя в храм Божий, мы уходим в него как в рай, и в это время мы функционально и практически, и мистически являемся Адамом и Евой, когда ты и жена приходят пред лицо Божие принять благословение на дальнейшую жизнь. А Адам был создан как благой царь. Не деспот над природой, не издеватель, как бы, не тиран безумный, который там из нее там высасывает все соки, а именно благой царь, возводящий тварное к Богу. Это, собственно, да, это монархический принцип.
Еще хотел обратить внимание наших зрителей на ваше высказывание о Людовике XVI, о французской революции. Людовик XVI, ну, некоторые французы его, кстати, почитают как святого, да, потому что он молился, он окончил как христианин совершенно свои
и Мария Терезия,
дни, да, общем, Мария Антуанетта, и просил своих врагов, молился за них. А я хотел про английскую революцию вспомнить. Там была несколько другая история. Потому что там короли отказались от Бога раньше, чем их свергли. Генрих VIII посчитал себя главой церкви. И это был отвратительный король. Несмотря на количество голливудских фильмов, которые снимаются про Анну Болейн, там, и про их, значит, разные романтические истории, в реальной жизни произошло что? Он, соответственно, не добившись решения на развод от Папы Римского, значит, решил развести себя сам, объявил по протестантскому образцу, что, соответственно, он является теперь главой церкви. Чем ему помогли бежавшие там кальвинисты из Германии, они ему дали соответствующую идеологическую платформу. Против этого восстали крестьяне. Крестьян там порезали несколько десятков тысяч, разорили монастыри, монастыри превратили в каменоломни, выкидывали мощи своих святых на улицу, избивали, разгоняли монахов. Ну, в общем, закончилась та старая Англия, в которой были святые, в которой были вот это все милое, замечательное, которое шло там от святого Патрика. Все, началась новая жизнь. И в этой новой жизни король стал сам главой церкви, и король стал законом. И вот здесь вот как раз случилось то, что король без Бога превратился в тирана очень быстро. Потому что когда они его судили, он им сказал, а я есть закон. Ну я же, я закон есть, у него благодати нет, у него есть закон. Они ему сказали, а мы тебе другое придумали, другую искусственную юридическую конструкцию. Обычное право, так называемое common law. Мы тебя судим по обычному праву. Что это такое? Это вот мы его сочинили, мы здесь жрецы. Ну, такого раввинистического типа, то есть вот некие учителя, которые могут судить кого хочешь. Говорит, вот мы здесь посидели, порешали, что у народа есть право, и мы его на основании этого права тебя судим. Потому что пошла вода в хату. Ты отказался от Бога, мы отказались от тебя. Поэтому царь, отказывающийся от Бога, король, отказывающийся от Бога, немедленно теряет всякую легитимность у своих подданных. Потому что подданные верны ему как отцу, как монарху, потому что они понимают, что он под Богом ходит. И сердце царева в руце Божьей. Это важнейший аспект, который из Ветхого Завета еще к нам идет. Вот из этого замечательного совершенно момента, когда призвали себе Израиль с царя, а были у них до этого судьи, и прямо они ходили под Богом. И Господь говорит, ну как бы вы же избранный мой народ. Он как бы, зачем вам царь? Они говорят, дай нам царя, как у всех народов. И трудно им стало выполнять напрямую божественный замысел. Трудно им стало быть народом церкви, народом, там, если хотите, монастырем, потому что очень тяжело исполнять заповеди. Дайте нам человека, который будет понимать человеческое. И дали им, соответственно, Саула. И вот этот момент, вот это вот божественного откровение или актроирование, юридическим языком выражаясь, царской власти, как в Ветхом Завете, так и в других религиях, значит, или каких-то легендах мира, это всегда божественный момент. Царственность у шумеров существует отдельно от царя. Царственность моя, говорится. Царь говорит, моя царственность. Царственность спустилась с небес. Вот есть отдельное понятие царственности. И эта царственность божественная. И покуда царственность есть, есть царь.
И вот здесь это очень интересно, потому что была в Средневековье в западно-христианской традиции представление о двух телах короля. Что вот царственность — это была отдельная личность. То есть был король как индивидуум, как человек, а еще был король, его второе тело. И это второе тело делало его королем-чудотворцем, о чем Блок пишет, Конторович исследовал эту тему. Что вот это духовное измерение монархии, которая говорит, представляет царя и монарха не только как обычную человеческую личность, а как человека, наделенного двумя природами, в каком-то смысле политическими природами, то есть двумя политическими телами, это как раз и есть сакральность монархической системы. Как только это, вот это царство, которое, о котором вы говорили, исчезает, снисшедшее с небес, или второе тело короля упраздняется или теряется, король перестает быть королем. Монарх...
Десакрализация.
Да, происходит десакрализация, и все. И на этом уже дальше рассыпание в демократии. Демократия, либерализм — это на самом деле руины бывшего царства. Это попытки создать вот президента. Это идея французская, идея Монтескьё, скопировать в английскую десакрализированную протестантскую уже монархию.
Президент — это декорация на месте монарха.
Да, это симулякр монарха. Да.
И, кстати, вот поскольку времени у нас мало, я хотел обратить внимание на политико-экономический аспект монархии. Это тоже очень важно, потому что, безусловно, при таком либеральном, бесконечном пропагандистском катке, посвященном прелестям республики олигархической, где правят деньги по всему миру, и, соответственно, не дай бог будет править кто-то один, который сможет зачистить этих богачей и олигархов в своей стране, хочется привести пример, что из 15 самых богатых стран мира по паритету покупательной способности на душу населения, а это самый откровенный показатель. Не массовая экономика и богатство, а вот сколько приходится на конкретную душу населения. Из 15 стран самых богатых 9 монархий.
Сегодня, до сих пор.
Вот сейчас, в современном мире. И еще из них квазимонархии Сингапура есть. Можно десятую записать. А всего монархий в мире 44, из которых 16 доминионы британской короны. То есть всего 28 из 192 стран. Поэтому всего монархии там сколько? 15%. А среди богатейших стран их 70%. Почему? Скажут, что это нефтяные монархии залива. Их действительно среди них много. Но в Венесуэле или в Нигерии тоже очень много нефти. Там что достается населению? Как много доходит до простых людей? И вот здесь есть главный принцип монархии, вот с такой, с общечеловеческой точки зрения, что, конечно, для монарха это его собственная семья, его хозяйство. Ему не нужно сегодня забрать, и через 4 года, когда он опять станет простым человеком, как президент или премьер, скопить для своих потомков. Это все принадлежит его потомкам. Ему не надо красть. Вообще борьба с коррупцией возможна только в монархии. Потому что без монархии коррупция является основой, потому что пришедшие ненадолго политики, они зарабатывают на всю оставшуюся жизнь, желательно еще детям и внукам. А монарху не надо. Это так все его.
Позвольте мне закончить, тогда, значит, поставить многоточие. Есть прекрасная книга Льюиса Клайва «Мерзейшая мощь». Это эсхатологическая книга, где там некий Мерлин такой воскресает в наше время, средневековый такой маг. И когда он видит распространение бесовщины, жуткой бесовщины вокруг, вот. Первое, что он говорит окружающим его, позовите святых королей. Говорит, нас нет королей. Он говорит, и он как бы не знает, а что же дальше делать. Как бы, кто будет нас? Он говорит, позовите святых королей. Это первый крик верующего человека, когда все так плохо, как только может быть.
Это прекрасное многоточие в этой нашей передаче про монархию, потому что следующая серия нашей азбуки будет посвящена монарху. Она будет называться «Царь».